В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас сегодня слышать в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас, как всегда, сегодня много вопросов от наших слушателей, что, конечно же, радует. Я думаю, что в конце программы, опять же, несколько слов мы вас попросим, чтобы обрисовать сегодняшнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией. А начнем с первого вопроса, на который не успели в прошлой программе ответить. Слушательница, 50 лет. Наследственно повышен холестерин, после ковида стал почти 9, был 7. Пить статины нельзя, есть противопоказания из-за невральной амиотрофии. Что посоветуете и целесообразно ли пить омегу?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, холестерин – проблема, которая многим известна, достаточно часто мы о ней говорили. Хотел бы подчеркнуть в рамках обсуждения этого вопроса, безусловно, как важность контроля холестерина и необходимость наблюдения за повышенным уровнем холестерина, так и понимание того, что холестерин на самом деле это очень важный компонент в организме, участвующий в обмене веществ, и на самом деле абсолютно воспринимать холестерин как такое абсолютное зло ни в коем случае нельзя, потому что холестерин очень важен для мембран клеток. Практически все клетки организма требуют, чтобы вот холестерин был, и он участвовал в компонентах синтезообразующих мембраны. Второе, холестерин является важной составной частью в результате синтеза образования гормонов, женских и мужских половых гормонов, которые регулируют обмен веществ. Холестерин – это и важный компонент синтеза витамина D. Поэтому, безусловно, рассматривать отдельно холестерин от других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, наверное, не нужно. И тем более оценивать это нужно с точки зрения медицинского опыта, медицинских знаний, очень деликатно и оценивать, еще раз повторюсь, не в отрыве от других как таковых факторов. Но вместе с тем действительно установлены определенные нормы холестерина. Это так усредненно, если говорить, независимо от возраста, 5,2 ммоль на литр, ниже которых считается, что риск сердечно-сосудистых заболеваний небольшой. А повышение этого уровня в сочетании с артериальной гипертонией, повышением давления, в сочетании с курением, в сочетании с возрастом, да, с наследственностью, в том числе по сердечно-сосудистым заболеваниям, оценивается как дополнительный фактор. Поэтому, безусловно, вот иногда бывают вопросы, люди беспокоятся по поводу высокого холестерина, у них может быть там и выше определенной нормы, но у них благоприятная наследственность, у них нет артериальной гипертензии, они не курят, да, у них нормальная масса тела. Вот, и в этой ситуации нужно, безусловно, так взвешенно относиться деликатно к вопросам по снижению холестерина. Но если же холестерин высокий в сочетании с другими факторами риска, здесь, безусловно, действительно, наверное, вот содержание вопроса о том, что делать и необходимо контролировать, является очень важным. Действительно. Поэтому, не зная всей проблемы, я хотел бы, чтобы, конечно же, эту проблему рассмотрели объемно. А есть ли давление? Если есть, это дополнительный фактор для лечения повышенного холестерина. Есть курение, как активное, так и пассивное. На самом деле, безусловно, чаще всего говорится об активном курении, но в окружении человека, даже если он не курит, могут быть заядлые курильщики, и, как известно, до 70% пассивный курильщик в окружении, которого курят, на самом деле может получать те или иные негативные факторы из табачного дыма. Это тоже важно. Момент наследственности, болели, не болели родители сердечно-сосудистыми заболеваниями и ряд других факторов должны учитываться для того, чтобы решать вопрос о срочности и о глубине решения проблемы. как решается проблема повышенного холестерина, если у человека наблюдается повышение этого показателя и есть другие факторы, способствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Повторюсь, наследственность, пол, возраст, повышенное давление, ряд других факторов, как таковых, в том числе и избыточная масса тела, ожирение. В первую очередь, конечно же, обращается внимание на образ жизни. И с точки зрения обмена, изучения обмена холестерина, известно, что практически до 20% уровня холестерина может достаточно эффективно контролироваться с помощью питания, диеты. Холестерин попадает в организм при употреблении продуктов животного происхождения, поэтому чем ближе питание к вегетарианскому, да, тем более эффективной считается ситуация контроля. Но в некоторых ситуациях, если действительно холестерин высокий, нет альтернативных путей, то питание должно быть максимально представлено растительным питанием, а белок должен получаться из растительных источников или так называемая среднеземноморская диета, как эталон, из продуктов моря. То есть это рыба, другие компоненты питания. Вот. Второй момент. Холестерин очень серьезно зависит от физической активности. Если у человека офисная работа или он в основном по дому работает, мало двигается, даже, может быть, он и дома очень много двигается, но он мало ходит, мало у него физической нагрузки как таковой, то холестерин, к сожалению, не идет на процессы, которые регулируются при физической активности. Поэтому питание, физическая активность – это два основополагающих момента, которые в первую очередь регулируют вес, это такой показатель, маркер, если хотите, по которому можно говорить о движении в правильном направлении, регуляция обмена веществ, а в последующем уже, конечно же, и регуляция с помощью физической активности, с помощью движения и высокого холестерина. Конечно же, современная медицина основной этап победы видит за приемом лекарственных препаратов. И самые изученные, самые популярные с точки зрения доступности, с точки зрения безопасности, с точки зрения эффективности препаратов, это препараты из группы так называемые статины. Механизм действия их, они блокируют фермент в печени, который образует холестерин, потому что на 80% холестерин определяется именно внутренними процессами синтеза, если так можно выразиться его, и контроль за ним может быть эффективно осуществлен с помощью препаратов, влияющих на его образование в печени. Безусловно, у статинов есть показания, есть противопоказания. И среди противопоказаний есть в том числе и ряд неврологических ситуаций, когда прием статинов невозможен. Что делать? Во-первых, статины – это не единственные препараты, которые на самом деле применяются для лечения гиперхолестеринемии. То есть сейчас есть целая группа более современных препаратов, на самом деле, они пока не получили такой большой популярности, потому что стоимость у них значительно выше, чем у статинов, да, опыт применения у них несколько меньше, чем у статинов, это не значит, что они абсолютно не апробированы, то есть любой лекарственный препарат, который предлагается для лекарственного для применения в практике, это препарат, который прошел много этапов клинической апробации, разрешения, и поэтому, безусловно, нельзя даже подозревать их в более высокой токсичности, чем старые проверенные препараты. Вот. Но есть как минимум еще две группы препаратов по лечению повышенного холестерина. В этой ситуации я, конечно же, порекомендую для индивидуального подбора обратиться к кардиологу или в специализированные центры, которые есть у нас в Свердловской области, в частности, кардиологический центр, да, вот, где есть специалисты, которые вот прям занимаются, они условно называются липидологи, то есть они прям занимаются вот этим фактором, болезненным повышением холестерина, подбирают лекарственные препараты, в том числе из новой группы, и, в общем, проблема решаема на самом деле здесь. Можно решить только индивидуально, из общих рекомендаций, к сожалению, здесь ничего не могу сказать, только могу сказать, что перспективы лечения совершенно очевидны. Есть препараты, блокируют всасывание холестерина, ряд других препаратов есть, они очень эффективны, и их сейчас современные кардиологи используют. целесообразно ли пить омега-3 жирные кислоты. Дело в том, что омега-3 жирные кислоты относятся к биологически активным добавкам. Вот. Здесь, правда, целесообразно понимать, что врачи под биологически активными добавками понимают средства, которые прошли такой же фильтр доказательной медицины, как и лекарственные препараты. То есть они изучались с точки зрения эффективности влияния на тот или иной фактор здоровья и безопасности. В отличие от такого общего представления БАДов, которыми достаточно часто пользуются в обиходе, и существуют, я не знаю, целые компании, которые эти БАДы распространяют, не медицинские, не врачи в них на самом деле участвуют. То, что там называют БАДами, это на самом деле в классическом варианте не биологически активные добавки. Это так называемые паранутрицептики, то есть добавки к питанию, которые очень мало влияют на те или иные состояния. Но, возвращаясь к классическому пониманию биологических активных добавок, еще раз напомню, что это признанная международным врачебным сообществом категория, которая считается следующей ступенью после диеты. Сначала диета как базовое средство воздействия на заболевание, потом биологически активная добавка, потом лекарственные препараты. Но, опять же, подбор этих этапов, он очень важен и зависит от степени заболевания. Понятно, что если у человека прединфарктное состояние, о каких БАДах идет речь. Понятно, что если у человека гипертоническая болезнь, там второй стадии выше, то ни о каких БАДах не идет речь. Но в ситуации, когда речь идет о компенсированном легком состоянии, рассматривается это как вариант добавления к питанию. И омега-3, жирные кислоты действительно с исторической точки зрения и с дальнейшей экспериментальной точки зрения показали свои достаточно хорошие результаты. Ведь очень интересная история, как омега-3 жирные кислоты были открыты. Было замечено, что ряд северных народов, которые употребляют в пищу в основном рыбу, да, которая богата омега-3 жирными кислотами, они болеют инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца в несколько раз реже, чем, скажем, среднестатистический европеец или американец, или сравнивались эти популяции как таковые. И эта история оказалась очень интересной. Выделили и омега-3 жирные кислоты, провели эксперименты и показали, что прием этих жирных кислот, он или переход на питание соответствующее, да, богатое омега-3 жирными кислотами, он способствует снижению уровня триглицеридов в основном и в меньшей степени холестерина. Поэтому омега-3 жирные кислоты, конечно, рекомендую в первую очередь людям с очень близким состоянием, но немножко другим, то есть повышенным содержанием триглицеридов в крови. Дело в том, что нарушение липидного состава крови, холестерин, триглицериды, другие вариации холестерина, они неоднородные. Поэтому здесь подбор также препаратов важен и нужен в зависимости от полного спектра понимания нарушения липидных компонентов. Поэтому, если позволите, краткое резюме по вопросу. Первое. Статины – это не единственные препараты, которые влияют на холестерин. Но вместе с тем, прежде чем браться за лекарственные препараты, хотел бы напомнить пункты большинства рекомендаций международных кардиологических ассоциаций, которые предлагают как минимум на 3-6 месяцев набраться силы воли и серьезным образом перестроить питание, физическую активность, если время позволяет, для того, чтобы обратить внимание, насколько образ жизни способен снизить именно уровень холестерина в крови. То есть образ жизни является основой и первым шагом в этой ситуации. То есть все факторы, влияющие и воздействующие на избыточную массу тела, в первую очередь на ожирение, очень сильно помогают снижению холестерина. Или даже если у человека нет избыточной массы тела, диета, перестройка питания и физическая активность имеет очень большое значение. Второй момент – это лекарственные препараты. Как мы поняли, есть группа препаратов, которые блокируют всасывание холестерина, новые группы препаратов. Есть еще целые классы препаратов новые. Они подбираются, конечно же, кардиологами, или специалистами, занимающимися этой проблемой, индивидуально. То есть они так вот систематически и широко, как статины, все-таки пока не применяются. Ну, еще раз объясняю, новый класс препаратов, в общем, несколько более высокая цена, здесь подбор требуется индивидуально. Что касается пить или не пить омега-3 жирные кислоты, я считаю, что целесообразно пить, они вообще показаны по самым разным клиническим состояниям у человека, исключительной пользы наблюдается даже в качестве такой профилактической их приема как такового. Но предполагать, что они решат эту проблему, наверное, как мы помнили из вот этой ситуации, не стоит. То есть следует подойти к этому вопросу комплексно.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Серова задает Галина Георгиевна. У нас в городе нет вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Можно ли использовать другую вакцину для ревакцинации?
Уважаемая Галина Григорьевна, уважаемые радиослушатели, это системная такая вот, даже не проблема, а ситуация. Дело в том, что «Спутник Лайт» представляет из себя, это просто абсолютно, без всяких нюансов, запятых, оттенков, первый компонент вакцины «Спутник Ви». То есть на самом деле «Спутник Лайт» – это просто один из компонентов спутника, которым все прививались первично. Поэтому на самом деле здесь, в общем, проблема, она такая достаточно условная. Вот. И если есть необходимость в ревакцинации, да, то ставится просто первый компонент спутника. Вот и в этом плане все вопросы решены. Что касается ревакцинации другими какими-то вакцинами, как таковыми, вот, если честно, как показала практика, все другие вакцины относительно хорошо, но хуже работали, чем спутник, при первой, второй волне, а на стадии вот омикрона, если честно, вот те исследования, которые видел, читал, в отношении сравнения эффективности, конечно же, спутник оказывается вот, ну, просто лидером, абсолютным лидером, недосягаемым лидером для других вакцин как таковых. Конечно же, индивидуально доктор может рассматривать возможность замены, возможности показаний и противопоказаний. Это, в общем, ситуация более, конечно, будет честная, когда индивидуально обсуждается эта ситуация. Но с точки зрения общей такой вот характеристики, в которой могут быть огромное количество нюансов, конечно же, если вы ставили спутник в качестве первой вакцины, то спутник Лайт – это идеальная на самом деле ситуация для ревакцинации, ревакцинации. Да, но если такого чистого спутника Light нет, то это просто первый компонент обычного спутника. Он именно так и ставит, именно так из этой ситуации выходит в большинстве медицинских учреждений.
Спасибо. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Как относиться к речной рыбе? Поскольку реки загрязнены, поможет ли термическая обработка и какая опасность в употреблении речной рыбы?
Уважаемые радиослушательницы, уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь следует, мне кажется, разделить, допустим, да, речную рыбу в реках крупных, речную рыбу все-таки в более мелких реках, и сами по себе реки, конечно же, классифицировать или так условно разделить в зависимости от их нахождения, от промышленных стоков. То, что это доказано и не подлежит сомнению, состав рыбы целиком и полностью зависит от среды обитания, это абсолютный факт. И ну, если мы возьмем большинство рек Свердловской области и нашу промышленность, к сожалению, можем сказать, что, безусловно, вот таких чистых рек, да, ну, за исключением, наверное, может быть, тех северных регионов, районов, трудно себе представить. Большинство наших любимых рек, ну, как мы любим их с точки зрения нашей малой родины, географии, они, в общем, содержат достаточно приличное количество различных, на самом деле, компонентов, связанных с промышленным загрязнением. И, соответственно, рыба не может считаться в этой ситуации экологически чистой, экологически на самом деле абсолютно безопасной. Здесь есть несколько нюансов. мне кажется, которые стоит рассмотреть и понять, а бывало ли вообще в истории человечества абсолютно экологически чистая рыба. На глаза попалось исследование несколько месяцев назад, когда обнаружили, что в Скандинавии, это порядка там, 800 или больше даже лет, употребляли рыбу, у которой уровень загрязнения ртутью был чуть ли не там в десятки раз выше по сравнению с нормой. Ну вот, вот факт как таковой, да? Вот, то есть на самом деле этот вопрос был достаточно давно, ну и не знали, не обращали внимания и практически как бы на это не серьезным образом, ну раз не знали, так и не обращали внимания. Также в качестве, может быть, несколько такого другого экскурса стоит вспомнить вино, которое, допустим, в Древнем Риме употребляли, и в него там добавлялся свинец, и пили, и это был, конечно, жуткий яд, но вместе с тем сплошь и рядом как-то отравление свинца, в общем, не страдали. Я, с одной стороны, здесь прошу быть более таким менее настроенным на такое вот паническое состояние, когда вот всю экологическую неблагоприятную ситуацию мы переводим в совершенно однозначный фактор, от которого мы страдаем, и он является основополагающим. Нет, совершенно очевидно, мы должны сказать, что самым частым фактором, от которого страдает человек, является образ его жизни. Избыточное питание у всех у нас, к сожалению, избыточное питание. Мы, к сожалению, кушаем избыточное количество калорий, вот, недостаточную двигательную активность. Дальше уже это промышленное загрязнение, это курение, автомобили как таковые стоят, наверное, все-таки не на первых ролях, а вот на ролях все-таки вторых, третьих, как таковых. Поэтому прежде чем, безусловно, вот говорить об экологических ситуациях, очень хотелось бы, чтобы мы о здоровье говорили комплексно, самых главных вещей, потому что здесь совершенно очевидно, жизнь наша показывает, есть более значимые факторы. И если человек съест один, два там, раза в месяц, там, в два месяца речную рыбу, вот, но если это уж совершенно не река с экологически катастрофической ситуацией, как есть, допустим, в ряде регионов Свердловской области, где экологически были катастрофы с радиоактивным заражением, и все это знают, то, в принципе, из-за употребления речной рыбы такой вот мгновенной, конечно же, катастрофы не будет. Но это нельзя считать здоровым питанием, абсолютно быть спокойным в отношении того, что это может быть систематическое употребление. Но, опять же, хочу сказать, что и нельзя паниковать по поводу этих ситуаций. Экологически это не благоприятно, но не критично, как иногда предполагают. Самая большая все-таки, наверное, беда и проблема в отношении речной рыбы – это заражение, очень интенсивное заражение речной рыбы паразитом, который все знают, многие слышали, называемый пистархозом. Дело в том, что речная рыба с белой чешуей семейства карповых, то есть все, что это фактически вот основная добыча рыбаков, их можно перечислять несколько десятков различных речной рыбы, она вся потенциально может быть заражена вот этим рыбным паразитом, пистархозом, и при употреблении этой рыбы паразит попадает в желчные протоки. Желчный пузырь, желчные протоки печени. Вот. И, находясь там, приводит к хроническому воспалительному процессу, к повышению риска развития аллергических заболеваний как таковых. Вот. То есть, в общем, может влиять серьезным образом на иммунную систему человека как таковой. К сожалению, полностью обезвредить рыбу от пистархоза можно только методами термической обработки, которые очень мало приемлемы, мало применяются. Допустим, варить рыбу нужно там, около 40-45 минут для того, чтобы убить пистархоз как таковой. Согласитесь, в общем, мало кто это делает. Но совершенно четко любимое вяление или копчение, да, оно абсолютно никак не влияет на писторг. Поэтому если человек рыбак, если семья рыбака имеет те или иные проблемы со стороны желчного пузыря, аллергические заболевания, да, кожные проблемы, то в первую очередь с точки зрения врачебного обследования обязательно нужно провериться на писторхоз. Диагнозы очень простые, сдается кал на яйца писторхов, да, но надо сдавать только кал трехкратно. Вот. Или есть анализ, предварительный анализ крови, когда выявляются антитела к писторху, и вот по предварительному анализу можно уже предварительно сказать, есть или нет писторхоз, а в дальнейшем уже все равно сдавать анализы кала на яйца писторхов для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это состояние как таковое. Вот. Поэтому опасность употребления речной рыбы, если говорить с точки зрения вот Уральского региона, Сибирского региона, ряда других регионов Дальнего Востока, России, это, конечно же, в основном паразитарная патология, а писторхоз, экологическая проблема признается, но она не должна на самом деле быть гипертрофированной, преувеличенной. Не считается, конечно, рыба из районов с промышленным загрязнением экологически безопасной. Вот, как таковой, это факт. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы из Екатеринбурга задает Людмила Николаевна. Как укрепить носоглоточный иммунитет, если вот такой есть?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что отдельно по иммунитету той или иной системы говорить достаточно затруднительно, хотя, конечно же, то, что иммунная система локально в той или иной области больше страдает, это медицински не отрицается, но иммунная система – это система, которая не имеет такого вот, все-таки какого-то очагового определенного представительства, когда речь идет о нарушении работы этой важной координирующей системы защиты от инфекции, ее участие в аллергических реакциях, ее участие в других важных функциях организма, защиты и регуляции, говорится все-таки об общей дисрегуляции. Хотя, как показывает практика, еще раз повторюсь, есть люди, у которых, допустим, преимущественно из-за тех или иных сбоев в иммунитете хронический воспалительный процесс, допустим, носа, глотки или других составляющих, которые борются с инфекцией или другими составляющими при болезнях у человека. Поэтому, если правильно говорить, как укрепить местный иммунитет, конечно же, целесообразно говорить о системном подходе. Но все разговоры о регуляции иммунитета, к сожалению, неизбежно наталкиваются на наше представление об отсутствии серьезных, эффективных методов, которые могли бы в качестве такого вот эксклюзивного или одиночного метода взять и исправить иммунитет. Дело в том, что иммунная система настолько сложна, настолько многокомпонентна, и каждый год открывается огромное количество новых компонентов иммунной системы, то на самом деле совершенно четко врачи, чем дальше, тем больше подвергают критике так называемый класс иммунорегуляторов, иммуностимуляторов, да, препаратов, которые могли бы просто простимулировать иммунную систему в определенном направлении. Дело в том, что и регуляция, и стимуляция этой иммунной системы, это ведь ситуация еще и достаточно определенно опасная. Ведь если у человека с хроническим воспалительным заболеванием, допустим, предполагается, что иммунитет неэффективный, то у пациентов с аллергическим заболеванием, у пациентов с аутоиммунным заболеванием иммунитет гиперактивный. И поэтому вот влияние на один из этих компонентов, оно всегда очень опасно. Почему большинство специалистов в мире крайне негативно относятся к иммуностимуляторам при лечение, допустим, простудных заболеваний, которые очень популярны у нас в стране. Ведь большинство рекламируемых препаратов от простуды – это на самом деле иммуностимуляторы, стимулирующие выделение интерферона, стимулирующие выделение других компонентов регулирующих работу иммунной системы, да, ведь интерферон, допустим, это белки, которые борются с вирусами, да, и организм сам их выбрасывает, выделяет при встрече с вирусом, и тем самым подавляет распространение вируса и убивает его с течением времени как таковой. Но когда человек вмешивается извне, это все равно, что, ну, как мне кажется, в работающий двигатель пытаться залезть с отверткой или с гаечным ключом. Совершенно четко здесь риск, в общем, повредить просто колоссальный на самом деле. Поэтому те негативные последствия, которые очень часто видятся от иммуностимуляторов, они на самом деле сдерживают от такого однозначного и широкого применения. И здесь очень тонкая должна быть настройка и выбор препаратов, которые не грубо, мягко, с точки зрения медицины, основанной на доказательствах, работали бы. Первое. Нужно взяться, конечно, за общее состояние организма. Человек, находящийся в состоянии стресса, будь то тревога или будь то депрессия, это человек, фактически имеющий все риски иммунодефицита как такового. Поэтому нужно, конечно же, заняться психологическим здоровьем. Это не быстро, но другого выхода нет. Второе. Человек, имеющий сон меньше 7 часов, это человек, имеющий абсолютный фактор риска для развития дефицита иммунитета. Третье. Человек с избыточной массой тела, с ожирением в результате неправильного питания, это человек, имеющий, как правило, в организме так называемый провоспалительный профиль. И этот провоспалительный профиль, он очень негативно влияет на иммунитет, поэтому нормализация питания, да, физической активности – это непреложные вещи, базовые, из которых надо начинать вопросы регуляции иммунной системы. В качестве одного из наиболее популярных компонентов, конечно же, рассматривается прием витаминов, особенно когда речь идет о дефиците витамина D, как показывает практика. К сожалению, ну, практически подавляющее большинство людей страдает в России, особенно вот в средней полосе России, особенно на Урале, страдает от недостаточности витамина D, и поэтому здесь нужно обратить внимание на данную ситуацию, сдать анализ крови, принимать витамин D. А непосредственно местный иммунитет носоглотки может быть укреплен с помощью специального класса препаратов. Есть такие классы препаратов современные, так называемые лиофилизаты бактерий. То есть бактерии лиофилизированы, они убиты, они высушены. Вот, и принимая эти препараты, местный иммунитет находится постоянно в тонусе, он стимулируется и сопротивляется бактериальной инфекции или другим каким-то на самом деле состояниям. Но вместе с тем хотел бы отметить, если у человека аллергические заболевания, носоглотки, то никакие иммуностимуляторы, лиофилизаты не показаны, наоборот, противопоказаны. Здесь лечится по канонам аллергических заболеваний. То есть человек выделяется аллерген, устанавливается и обеспечивается максимальное отстранение от этого аллергена и лечение по канонам аллергических заболеваний. Лечение иммуностимуляторами местными, лиофилизаторами бактерий возможно только лишь если речь идет о хроническом воспалительном, бактериальном или режевирусном заболевании носоглотки. В этой ситуации меры могут применяться. Так же, как и меры на самом деле санаторно-курортного лечения оказывает очень высокий эффект, и многие знают и замечают, что детей с хроническими заболеваниями носоглотки достаточно эффективно можно лечить, скажем, вот, если они проживают на Урале, летом, в летний период, посещение южных регионов, где солнце, морской климат обладает очень хорошим таким эффектом оздоравливающим, это действительно очень важно.
Спасибо. И еще один вопрос от Людмилы Николаевны. Восстанавливаются ли после ковида сосуды и как их оздоровить?
Уважаемая Людмила Николаевна, действительно, уважаемые радиослушатели, действительно, мы четко с вами заметили и знаем, что коронавирусная инфекция – это не просто простудное заболевание, которое локализуется на уровне слизистой носа, бронхов. Это системное заболевание, когда коронавирус проникает в организм, и именно сосуды являются одной из мишенью, которые, собственно, вот повреждаются этим вирусом как таковым. Восстанавливаются ли? Да, абсолютно восстанавливаются. Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, подавляющем большинстве случаев и имеет такое же здоровье, как без коронавирусной инфекции. Правда, это не абсолютное большинство, потому что у ряда людей, как показано, есть так называемые состояния клинические, продленные. То есть уже коронавируса нет, уже его в организме нет, но последствия, которые запустил коронавирус, они в организме сохраняются, я имею в виду болезненные последствия. Пока сложно сказать, явился ли здесь коронавирус фактором обострения хронических заболеваний, то есть они дремали, допустим, до коронавируса, или были в неактивном состоянии, или он спровоцировал новые изменения как таковые, но все-таки большинство специалистов считает, что, как правило, здесь речь идет о провокации состояний и заболеваний, которые в организме формировались и формировались по другим законам. Ну, допустим, если у человека гипертоническая болезнь, высокий холестерин, избыточная масса тела, нарушение обмена сахара, да, и после коронавируса у него начались проблемы с сердцем. Вот, скорее всего, это процесс того, что коронавирус привел к ускорению процесса формирования заболевания, но заболевание сформировалось не из-за коронавируса, а из-за того, что у человека были предшествующие факторы риска. Поэтому на самом деле современная система здравоохранения, конечно же, отвечая на вопрос, как оздоровить, говорит о необходимости воздействия на те факторы риска, которые лежат в основе заболевания. Ну, возьмем сердечно-сосудистые заболевания, и вы знаете, какие факторы риска, мы в сегодняшней передаче, в предыдущих о них говорили. Масса тела, отсутствие физической активности, повышенное давление, нарушение обмена сахара, нарушение толерантности глюкозы или, значит, сахарный диабет, стрессы, да, наследственность, возраст, пол, ряд других факторов, как таковых. Все это имеет очень большое значение. Мы не можем воздействовать на немодифицируемые факторы, да, на возраст, скажем, мы можем воздействовать на вес, мы можем воздействовать на физическую активность, мы можем воздействовать на питание, которое будет регулировать вес, поэтому оздоравливать сосуды нужно, исходя из известных факторов, и это имеет очень большое значение, потому что если мы посмотрим опыт клиник, которые занимаются реабилитацией пациентов с коронавирусной инфекцией, они занимаются известными схемами. Они лечат гипертоническую болезнь, они подбирают правильное питание, они подбирают лечебную физкультуру, они добавляют двигательную активность, добавляют еще ряд других каких-то методик, но в основном все известны в плане оздоровления и профилактики сердечно-сосудистой системы. Спасибо.
И последний вопрос Людмила Николаевна задает. Боль в правой половине спины под лопаткой и ниже, особенно лежа на спине. Может ли так болеть легкое и какие симптомы заболевания легкого?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, если вы разрешите, я начну с последней части вопроса симптомы заболевания легкого. На первом месте это кашель. Кашель может быть сухой или с мокротой. На втором месте, как правило, это одышка, чувство нехватки воздуха. На третьем месте это может быть температура, симптомы общей интоксикации как таковые. И только на последнем месте среди симптомов может быть боль. Но боль при болезни легких не связана с поражением легкого, потому что в легком нет рецепторов нервных. Боль связана с поражением плевры. Это листок, который покрывает легкое как таковое. То есть боль возникает у человека только при плеврите. Но боль при плеврите, она имеет очень типичную характерологическую особенность. Это боль, связанная с дыханием. То есть у человека при вдохе и выдохе боль возникает. Хотя это тоже не абсолютный показатель, потому что иногда боль при дыхании может быть связана и с неврологическими проблемами, ну, как говорили раньше, с межреберной неврологией, да, хотя это несколько другое состояние, но будем говорить о костно-мышечной проблеме, связочной проблеме структур, участвующих на самом деле вот в дыхании. Но боль при дыхании – это вот основной такой характер. Очень часто и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях легких, при заболеваниях почек необходимо провести различия, да, болезни костно-мышечной системы, позвоночника, да, остеохондроза от болезни внутренних органов. Типичной характеристикой боли, связанной с остеохондрозом, с костно-мышечными проблемами является, конечно же, боль, связанная с изменением положения тела и с движением. Вот и в данном вопросе, конечно, типично описана ситуация, связанная больше с поражением связочного аппарата, хрящевого аппарата, костно-мышечного аппарата позвоночника, то, что условно называют остеохондрозом. Вот. Нет никаких данных внешних, связанных с точки зрения изучения проявлений заболеваний, симптомов с болезнью легких как таковых. Но вместе с тем, с учетом того, что болезнь легких очень часто протекает без каких-то симптомов и предлагается в рамках профосмотра флюорография, да, не забывайте, что всегда из внешних признаков достаточно сложно составить клиническую картину и поставить диагноз, и поэтому флюорографию как минимум раз в год, конечно же, делать обязательно для того, чтобы на самом деле исключить те или иные заболевания легких как таковых. Но в данной ситуации нет признаков именно этой связи боли с болезнью легких.
Спасибо. И у нас вопрос сейчас от Юрия Сергеевича из Кушвы, нашего постоянного слушателя. Первый вопрос. Растение чистотел чем полезно для человека и существуют ли медицинские препараты на его основе? Что можно ими лечить?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, растение чистотел используется достаточно активно, скажем так, больше в фитотерапии, конечно, чем в классической медицине, как наружное средство. Дело в том, что иногда сталкиваюсь с тем, что в травничестве, а травничество – это когда люди сами собирают травы, используют настои и применяют их для лечения тех или иных состояний, это даже менее, скажем так, квалифицированное состояние, чем фитотерапия, потому что фитотерапия – это ситуация, требующая также более высоких канонов понимания, диагностики и применения лекарственных препаратов. Иногда используется чистотел как внутреннее средство, как средство для приема внутрь. Я не знаю ни одного врача, который бы одобрял прием средства внутрь. Нет ни одного лекарственного препарата для приема внутрь на основе чистотела. Это очень важно запомнить, потому что, к сожалению, это такая достаточно распространенная проблема. Как-то повелось, и к чистотелу приписали такие во многом мифические, если не во многом, абсолютно мифические свойства по воздействию его на онкологические заболевания. Люди, не сведущие, к сожалению, в медицине, в классической медицине, не имеющие образования, как-то уцепились за это составляющие и стали чистотел направо и налево предлагать. К сожалению, особенно отчаявшимся людям, у которых есть, допустим, высокая степень онкологического заболевания, у которых проходит химиотерапия, и на спекуляции сложностях проведения лечения онкологического заболевания предлагают такой упрощенный, абсолютно неэффективный, абсолютно неисследуемый метод как таковой для приема чистотела внутрь. Поэтому я пользуюсь случаем, еще раз хочу подчеркнуть, очень популярная такая рекомендация, не медицинская, по поводу приема чистотела внутрь, она не имеет под собой никакой основы, нет никаких исследований об эффективности. Вместе с тем, совершенно четко есть данные и знания о том, что чистотел – это вообще-то компонент ядовитый и токсичный. На самом деле его применять внутрь нельзя. Но есть методики использования чистотела наружно, при кожных заболеваниях, при длительно незаживающих ранах, при других каких-то состояниях. Это связано с тем, что у чистотела есть компоненты, подавляющие рост микроорганизмов, подавляющие рост грибков. Конечно же, если сравнивать эффективность чистотела в отношении антибактериального компонента, то он не войдет ни в какие сравнения по эффективности, потому что даже мази, содержащие антибиотики, они на порядок, на несколько порядков более эффективны по борьбе с бактериальной инфекцией как таковой. Поэтому только лишь как компонент, и то, еще раз скажу, наверное, больше приверженцев фитотерапии, чем классической медицины как таковой. В отношении, существуют ли медицинские препараты на его основе, должен смело сказать, никаких препаратов существующих на основе чистотела нет, мне, по крайней мере, неизвестно. Вот, и самое интересное, что те сложные вещества, которые содержатся в чистотеле, а их там только несколько групп, даже не говорю про отдельные вещества, несколько групп, они еще подвергаются исследованию, и я думаю, что в ближайшее время этап будет исследований как таковых, а не применение в медицинской практике. Но в чистом виде этот препарат, конечно же, не может применяться внутрь, только наружно используется рядом специалистов в области кожных заболеваний.
Спасибо. Еще один вопрос. Известно, что соль вредна для здоровья. В Челябинской области есть соляные пещеры, люди массово туда ездят. Что же их туда привлекает и что они там лечат?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, речь идет о целом направлении в области физиотерапии, так называемой спелеотерапии, то есть лечении пещерами. Очень интересная была история, когда во время войны в качестве одного из бомбоубежищ была оборудована пещера. Вот, и люди, которые в ней прятались, и врач вместе с ними, врач стал наблюдать, что у людей, которые вот посещали это бомбоубежище, у них значительно легче стала протекать бронхиальная астма. И с того времени вот, стали изучаться проблемы воздействия соляных пещер на заболевания легких. И оказалось, что у людей с легким течением бронхиальной астмы, с легким течением бронхиальных астмы, эта методика оказывает облегчающее течение. То есть вылечиться, к сожалению, не получится. Потому что бронхиальная астма – это хроническое аллергическое воспаление слизистой бронхов. И это аллергическое воспаление, оно закодировано в наследственности. То есть у человека это такой вот тип реакции иммунной системы как таковой. Вот. Но благодаря мелкодисперсным компонентам, которые содержатся в воздухе пещеры, оказывается определенный противовоспалительный эффект. На самом деле ведь вот это мелкодисперсное лечение заболеваний легких, оно давно уже переведено на аппаратный уровень. Многие слышали, знают, что есть такой аппарат-небулайзер. Да? У многих он есть дома, в аптечке. Если вы страдаете болезнями легких, я обязательно вам рекомендую небулайзер обязательно дома завести. Без него трудно себе представить лечение хронических заболеваний легких на самом деле. Небулайзер создает вот такой туман, как таковой, то есть мелкодисперсные частицы, которые легче вдыхаются, и они попадают в мелкие бронхи, потому что все крупнодисперсные частицы, в том числе там, в результате ингаляции просто из баллончика, лекарства, они же все, как правило, останавливаются на уровне крупных и средних по диаметру бронхов, а вот в мелкие бронхи не проникают. Поэтому вот эта методика, она применяется. Поэтому в соляных пещерах это один из элементов, это на самом деле вот мелкодисперсные компоненты вдыхаемого воздуха, проникающие внутрь мелких бронхов и оказывающие противовоспалительный, отхаркивающий эффект. Это очень хорошо, да. Вот. Второй момент. В пещерах замечено, что вот повышенная концентрация отрицательных ионов. А вот такие лампы в свое время мы тоже обсуждали на одной из передач. Ионные лампы, да, насколько они эффективно используются. Вот, они используются и вне пещер, в определенных кабинетах для физиолечения. Правда, они должны быть достаточно крупногабаритными, мощными для того, чтобы создавать нормальный поток ионов для вдыхания. Домашние лампы, к сожалению, не дают той мощности, которой целесообразно было бы. Вот. Поэтому люди туда, вот если по правде, конечно же, с эффектом могут съездить, если у них хронический бронхит, если у них легкая форма бронхиальной астмы. В показаниях, правда, к лечению по данной методике пишется еще и легкая стадия гипертонической болезни, различные функциональные заболевания нервной системы, потому что очень мощный психотерапевтический эффект может оказывать, на самом деле, обстановка, элемент контролируемого дыхания, да, вот, но по другому большому количеству перечню, которое приходится слышать по поводу лечения в пещерах, к сожалению, ну, скажем так, ожидания не оправданы. Но это мы должны с вами понимать, это физиотерапевтический метод. физиотерапевтический метод никогда не является основополагающим. Он может применяться или только в качестве реабилитации, то есть человек вот вылечился от обострения, ему поставили диагноз, и вот для долечивания он может направить быть туда. Или для профилактики, да, он принимает лекарственные препараты, он лечится от астмы достаточно хорошо, и вот курсом он может туда поехать, там, совместить отдых с позитивными физическими внешними факторами для своего здоровья.
И последний вопрос Юрия Сергеевича. На руках и ногах находятся точки нервных окончаний. Если воздействовать на эти точки, можно ли лечить какие-либо заболевания?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, целое направление восточной медицины, да, как мы с вами знаем, базируется вот на воздействии на периферические нервные точки. Мы видим различные фантастические фильмы, где показано, что нажатие на определенные точки может привести там, не знаю, к каким-то фантастическим изменениям в организме человека. Честно говоря, все это была и есть такая фантастическая ситуация, вот как таковая. Вот, по поводу воздействия там, на сердце, воздействия на дыхание, воздействия еще на какие-то другие вещи. Вот, поэтому классическая медицина, ну, приверженцем которой являюсь я, может быть, не всех устроит этот ответ, потому что многие хотели бы послушать, может быть, альтернативные точки зрения, но все-таки классическая медицина очень так скептически относится, и это правда, мы не видим на самом деле выздоровления людей ни от инфаркта, ни от инсульта, ни от язвенной болезни, если его лечат воздействием на периферические точки. Я вот ни одного пациента не видел, которому вылечили хоть одно заболевание желудочно-кишечного тракта с помощью вот этой рефлексотерапии. Будь то массаж, будь то иглоукалывание, будь то какие-то вещи на самом деле. Поэтому это не просто подозрение, но и практически отсутствующий опыт эффективности как таковой. Но вместе с тем, в силу того, что периферические нервные окончания, они активно регулируют, естественно, и тонус сосудов, и трофику. При ряде заболеваний опорно-двигательной системы, особенно когда это достаточно легкие или средней степени заболевания, как показывает практика, они имеют очень хороший результат. Я знаю очень много пациентов, которые очень эффективно лечились по поводу неврологических заболеваний, да, то есть, ну, тот же пресловутый остеохондроз, да, как общее такое название, под которым скрываются различные заболевания хрящей и связок, собственно, позвоночника, да, посттравматические поражения нервов, посттравматические состояния при поражении костей, связок и суставов как таковых оказывают очень хороший эффект реабилитации. Поэтому, если позволите субъективное мнение, то это очень хорошая методика реабилитации, комплексного восстановления людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями позвоночника, да, но не воспалительными, а, в общем, такими невоспалительно-дистрофическим характера. Вот. А при лечении внутренних заболеваний на самом деле серьезных результатов об эффективности этих методов, ну, кроме как человеку субъективно становится лучше, но объективно это не подтверждается там, кстати, методами контроля, наблюдается сплошь и рядом. Поэтому нужно отдать этой методике, рефлексотерапии, определенную долю внимания, но не предполагать, что она на самом деле спасает от внутренних заболеваний. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И, как всегда, несколько слов ваших в завершении программы.
Напомню традиционно об эпидемиологической ситуации коронавирусной инфекции. Мы видим с вами порядка 40 тысяч случаев, да, чуть больше, чуть меньше. В разные дни мы наблюдаем заболевших. Но отрадно то, что, если взять статистику Свердловской области, процент госпитализации, конечно, значительно меньше, чем в первую, вторую, третью волну. Количество неблагоприятных летальных исходов на уровне или нуля, или одного человека в день. То есть это показатель того, что мы с вами переживаем волну коронавируса, достаточно близкую и типичную к волне предыдущей. У всех есть опыт, все уже сформировали свои представления, но есть и опыт системный как таковой. Люди, соблюдающие меры, те, кто провели ревакцинацию, те, кто носили маску, имеют меньший риск заразиться. Но если заражаются, то, как правило, переболеют легкой формой, собственно, данного заболевания. Особенно нужно быть деликатным, внимательным к своему здоровью людям в возрасте старше 60-65 лет, людям с хроническими заболеваниями, будьте очень аккуратны. Он приходит внезапно в те или иные регионы, населенные пункты, дома, улицы. Соблюдайте меры. Носите маски. Хоть и нет объявления, хоть и нет на самом деле сейчас пока вот такой обязательной ситуации при посещении магазинов, но на самом деле, мне кажется, ответственность она сейчас лежит на каждом из нас. Если у вас есть фактор риска, надевайте маски. В этом только есть позитивный момент для спасения от болезни, и это важно. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.